Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Из Львовской области Олег Паламарчук прислал подборку анекдотов собственного сочинения. В них действует выдуманный им учитель-полиглот Олег Пал. Читаю. Однажды студенты спросили учителя-полиглота, где наилучшие перспективы развития, в России или на Украине? Конечно, на Украине, ответил учитель-полиглот. Но это почему? Удивились студенты. Дело все в том, спокойно рассуждал учитель, что на Украине, чтобы тормозить прогресс, надо не меньше трех политиков, а в России достаточно и одного. Как-то учитель-полиглот читал лекцию студентам. Современный мир двуединый. Запад – это цивилизация, а Восток – это культура. А какая разница между культурой и цивилизацией? – спросил один студент. Ну, культура начинается с канонизации, а цивилизация начинается с канализации. Шел урок русского языка, и темой урока были союзы. «Назови пример разделительного союза». Учитель-полиглот Олег Пал вызвал к доске ученика. «Разделительный союз», – думал ученик, – «ну, например, СНГ». Это я прочитал три анекдота от Олега Паламарчука из Львовской области, из города Борислава. В одной из предыдущих передач я призвал слушателей «Свободы» перестать, наконец, вспоминать советское прошлое в упрек настоящему, потому что это уже даже не смешно. Дела четверть вековой давности, как-никак. Должен с прискорбием сообщить, что призыв не возымел действия. Мне дают отпор. Читаю. «Сколько можно вспоминать о хороших продуктах в СССР?» – спрашиваете вы. «Да столько же, сколько вы вспоминаете об очередях в том же нелюбимом СССР». Воинственный тон здесь не может быть случайен, по-моему. Многие люди не считают, что их жизнь улучшилась уже настолько, чтобы можно было забыть радости давно минувших дней. Опять читаю. «Как хорошо, когда в стране была масса бесплатных спортивных кружков, школ, стадионов для детей». Работали за символическую плату музыкальные школы, балетные кружки, школа изобразительного искусства. Врачам носили цветы, шоколад, шампанское или коньяк. Моим детям бесплатно и хорошо было сделано 5 тяжелейших операций. В маленьких селах были хорошие бесплатные медпункты. Ну, носили старушки фельдшерам яйца, самогоночку. Благодарность в пределах разумного в народе существовала всегда. В городах бесплатно раздавали квартиры, маленькие, некомфортные, но большинству и постоянно. Хоть и не каждый год, но профкомы выделяли сотрудникам путевки с большой скидкой в санатории и дома отдыха. Постоянно организовывались теми же профкомами туристические поездки по всем республикам. Ригу, Таллин, Питер я увидела только благодаря этой государственной политике. Все учились только бесплатно. Выпускникам вузов предоставлялась работа. Для нынешнего молодого поколения такие блага просто фантастика. Страна была большой стройплощадкой. Наука развивалась и дошла до космических полетов, пишет госпожа Иванова. Это было, или я все придумала для восхваления социализма, который всегда ненавидела? По радио звучала классическая музыка всех стран и народов, включая джаз. Можно ли все это забыть? Зачем вычеркивать из памяти то, что было сделано правильно и хорошо? И снова, как люди, прожившие всю или большую часть жизни при том изме, могут все забыть, не вспоминать и не обсуждать? А что же это такое было с нами, люди добрые? Чего это мы столько понастроили? Почему все же продукты были такие вкусные, а очереди за ними такие длинные? Почему собирались целые стадионы людей, чтобы послушать стихи Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной? Почему в кошмарном СССР расцветали таланты уровня Мравинского, Улановой, Ойстраха, Рихтера? Почему Большой театр гремел на весь мир? Почему были созданы музеи изобразительного искусства не хуже Лувра? Вот такие письма продолжают поступать на радио «Свобода» через четверть века после того, как ушла та жизнь. Не представляю себе, как можно отрицать, что советские люди многое получали, как им казалось, бесплатно, и что им это нравилось. Другое дело, что советская халява не могла продолжаться вечно. Все блага, которые уже много лет перечисляют мне слушатели, все эти фонды общественного потребления дополнялись примерно равными зарплатами. Невиданная уравниловка подрывала материальную заинтересованность в труде. Лодырь жил почти так же, если не лучше, как и труженик. Кто тянул, того и нагружали. Плюс принципиальная невозможность рациональной производственной калькуляции в нерыночной экономике. Плюс отсутствие конкуренции. Трагичный парадокс. Известные плюсы неуклонно вели к окончательному минусу. Социализм был выгоден почти каждому жителю страны в отдельности, но не выгоден всем вместе. Вернусь к письму. Вот какие объяснения дает госпожа Иванова тому, что ей и миллионам ее соотечественников жилось совсем неплохо. Уточню, по их нынешним ощущениям неплохо. Читаю. «Былое объясняется лживостью и двойной моралью той власти. Всем идеологам и приверженцам социализма хотелось доказать миру преимущество и превосходство своего строя. Вот что толкало их не только на брехливую пропаганду, но и на некоторые реальные достижения. Эти достижения появились из желания не потерять власть не только над одной страной, но и над всем миром. Это некоторое добро невольно, но реально перепало нам». Забавная история у нас с вами получается, госпожа Иванова. То вы защищали от меня социализм, а теперь я вынужден защищать его от вас. Благо трудящихся, всестороннее развитие человека, социальная справедливость – это коренные цели социализма, а не уступки плохих советских начальников родному народу. Советская власть настойчиво стремилась к достижению этих целей. Другое дело, повторю, что посредством социализма достигнуть желаемого было невозможно. Во многом именно отсюда уродство того строя, поиск внутренних и внешних врагов, казенная ложь, дикая цензура. Кое-что вам перепало не с барского стола, а от самой сущности социализма. Дать больше он не мог. Он не смог даже просто поддерживать тот уровень жизни, что был достигнут в лучшую его пору. «Я убедилась в том, — пишет теперь госпожа Иванова, — что качество жизни совершенно не зависит от формы собственности на средства производства и наличия свободного рынка. Так и написано. Совершенно не зависит. И нам остается только гадать, почему в таком случае Северный и Южный кореец не живут примерно одинаково. Один умный человек, продолжает автор письма, заметил, не послушали Маркса пролетарии, не объединились. Так олигархи всех стран взяли и сами объединились. Объединились успешно для себя и крепко держат мир в руках, в свою угоду устраивают революции, войны, развивают наркоторговлю, придумывают всемирные эпидемии гриппа и т.п. Вот такой пройден этой слушательницей путь. Ненавидела советскую власть, теперь отдает ей должное и повторяет выдумки про всемирный заговор олигархов. Свободный пишет рынок сегодня, сплошной обман, честная конкуренция – миф. Да, и полагает, что социализм опять на марше. Сейчас стало модно, говорится в письме, почти социалистическое планирование развития стран на знакомые пятилетки. Закрыть кавычки. Украинцы в таких случаях говорят, похоже, свиня на коня, только грива не така. Если бы планирование повсюду было почти социалистическим, если бы свободный рынок был сплошным обманом, весь мир стоял бы в очередях за туалетной бумагой, была бы сплошная Белоруссия или Северная Корея. Но это к слову. Какая партия? Какая партийная программа? Какие вожди с какими лозунгами и обещаниями могут лучше всего устроить ту часть избирателей, чье умонастроение так хорошо выразила госпожа Иванова? Должен быть компот, в котором смешается все – и демократия, и коммунизм, и фашизм, и нацизм с его обличениями всемирных олигархов – тогда они чаще назывались плутократами, и солидаризм, в общем, едва ли не все, что имеется во всемирной копилке демагогии со времен Адама и Евы. Опыт показывает, что на раздаче этого пойла должен стоять или ушибленный, или мошенник, или ушибленный и мошенник в одном лице. тоже довольно обычный вариант. Словно в ожидании такого букета, наша слушательница пишет: «Мой вывод – мир не черно-белый, он цветной. Все в мире разнообразнее, интереснее, сложнее. Это уж точно». Следующее письмо не представляет общественного интереса, но его все-таки оглашу, потому что оно не первое и не одно такое. «Здравствуйте, дорогой Анатолий Иванович. Этот мир придуман не нами, любите вы повторять. Был ли у него автор? Была ли неизвестная нам цель? Или это просто вольная игра атомов? Это все нам неизвестно, но нам известно, как этот мир устроен, с черным юмором. Этот мир держится на том, что все едят друг друга. Едят, едят. Остроумие идеи понять могу, но сказать, что это хорошо, никогда. Мракобесие сегодня так же сильно, как и в глубокой древности. Человек продолжает потакать своим самым темным инстинктом и влечением. Бог наживы – единственный Бог, которому человечество поклоняется вполне искренне. Тут очень поучительно было бы рассмотреть структуру расходов человечества, на что идут денежки. К сожалению, таких данных у меня нет, могу только предположить, что денежки тратятся не самым рациональным образом. Все достаточно плохо и очень противно. И никто ничего тут менять не будет, а будет все катиться помаленьку. Как-нибудь и куда-нибудь обязательно прикатится. Александр Иванов». Вот, дорогие служители свободы, подавляющее большинство из вас недовольны начальством. Александр же Иванов самим творцом видимого и невидимого мира, хотя и допускает, что в наличии была, есть и будет просто вольная игра атомов. Я вот думаю, почему про недовольство земным начальством читать можно, хотя не всегда очень интересно, а вот про недовольство над мирным руководством, той властью, о которой бабка надвое сказала, то ли она есть, то ли ее нет, читать мне, во всяком случае, как-то неловко. Это все сугубо личное, такие философские переживания. Дневники пишут разного рода, одни для себя, другие для близких или совсем посторонних. Это разные жанры, разные тетради. Нельзя дневник, писанный для себя, предлагать публике. Это как приглашать ее к замочной скважине своей спальни. Стихи – другое дело. И нет в творении Творца, и смысла нет в мольбе. Но радио «Свобода» не для стихов, даже гениальных. Излияния такого рода ничего нам не дают. Это то же самое, как жаловаться в редакцию на засуху. Наконец, это все читано-перечитано. На обличение стяжательства, на рассмотрении структуры потребления человечества, по оценкам авторов, разумеется же, неразумной, стоит почти вся мировая литература уже не первый век. К чести человечества, правда, выше всего оно ценит вещи, в которых есть кое-что, помимо уверенности, что все достаточно плохо и очень противно, как выразился наш слушатель. «Большие они чудаки, эти недовольные». Как будто не существует на свете любви, нежности, привязанности, дружбы, преданности, уступчивости, бескорыстия. Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Пишут из Калининграда. Это отклик на предыдущую передачу. Уважаемый автор, прошу вас в следующей подборке писем уделить внимание политико-социальному положению Белоруссии. Подпись «РТМС-7556». Такие пошли фамилии. После падения белорусского рубля это единственное письмо, в котором упоминается Белоруссия. Так что придется мне ограничиться парой собственных слов. Случай предвиденный. Чудес не бывает. Слишком долго жили непосредством, потребляли больше, чем производили. То же происходит и в России, и в Украине, и болеть с похмелья обеим странам тоже придется, если безотлагательно не возьмутся за ум. Личные доходы растут в несколько раз быстрее, чем производительность труда. Нельзя вечно жить на халяву, даже если она от самого Лукашенко, от самого Путина и от самого Януковича. Работать надо, трудиться. И не просто в поте лица, а с толком. Трудиться с толком частью не хотим и не умеем, частью мешают упомянутые. Мешают людям трудиться и в то же время, и как раз поэтому, боятся их, страшно боятся. Вот и задабривают шальными деньгами. А шальные деньги уходят как в трубу, в рост цен. Ибо все то, от чего сегодня криком кричат белорусы. Человеку очень трудно отвыкать от хорошего и очень легко переходить от любви к ненависти. Это то, что грозит правителям, которые не знают удержу в заигрывании с населением. Ирина из Соединенных Штатов Америки пишет: «Не понимаю ностальгии и вечной тоски по России. Я объехала всю Россию от Кёнигсберга до Владивостока. Страна интересная, посмотреть ее стоит, но жить в ней... Я родилась в Средней Азии, в Ташкенте. Потом уехала в Россию, искала западной культуры, не нашла. В Ташкенте и то лучше, хотя бы красивая природа, горы и хороший климат. Эмигрировала. Считаю, что жизнь по-настоящему началась в эмиграции. В России не была больше 20 лет и не хочу. Вышла из российского гражданства, гражданка Германии. Сейчас живу во Флориде, езжу по миру. Хорошо и в Европе, и в USA. Никаких ностальгий, с языками проблем нет. Не понимаю такой любви к России. Не вижу там ничего хорошего», – пишет Ирина. Хотелось бы думать, что эта женщина никого не собиралась обидеть. Люди разные. К тому же один родился и вырос в Ташкенте, другой, например, в Костроме. Ташкентскому русскому почувствовать себя гражданином мира, конечно, легче. Уважаемый Анатолий Стрелян, следующее письмо. «Довольно странно вы пишете, что на Украине есть оголтелые националисты, как украинские, так и русские. Все-таки есть между ними огромная разница, если не пропасть. Украинские националисты не требуют присоединить Россию к Украине и заменить в России русский язык на украинский. И много чего они не требуют, то, что требуют именно оголтелые русские националисты в Украине. От того, что делали НКВДшники в Западной Украине, начиная с 1939 года, станешь не только оголтелым, но и рука сама потянется к булыжнику. Власть охотно выпускает на экран самых крайних из них для устрашения людей. А русских националистов, продолжает автор, зачем выпускать на экран, если сама нынешняя власть, начиная от депутатов и кончая министрами, ежеминутно мелькает в телевизоре и не на словах, а делами воплощает их планы в жизнь. Самое обидное, что большинство русскоязычных или русских по рождению считают Украину своей родиной, с уважением относятся к ее языку, культуре, истории и не согласны в этом вопросе с нынешней властью. Но вот им как раз слова и не дают, или они не могут организоваться. По большому счету, если бы не вмешательство нынешней российской власти в дела Украины и не поддержка русских шовинистов, живущих в Украине, и которых не так много, эта искусственная проблема в Украине даже не возникла бы. Так что не вводите в заблуждение аудиторию ваших слушателей в России». Жалко, что автор этого письма так и не сказал, насчет чего я ввел в заблуждение слушателей «Свободы». Я сказал в той передаче, что в Украине есть оголтелые националисты, как украинские, так и русские, и что с некоторых пор оголтелых украинских пускают на экраны, явно делая из них страшилку. Могу добавить, мы точно знаем, что безобразничают они не на свои деньги и не на деньги своих сторонников. Что касается разницы между оголтелыми украинскими и оголтелыми русскими националистами, то пропасть, о которой сказано в письме, есть, разумеется. Но от этого оголтелыми не перестают быть ни те, ни другие. Украинские оголтелые ненавидят русских и все русское. Русские оголтелые, украинцев и все украинское. Те и другие уверены, что существует коллективная ответственность, да притом без срока давности. Это такая же дикость, как считать нынешних евреев виноватыми в том, что 2000 лет назад несколько иудеев настояли на распятии Христа. Для человека, который не только спустился с дерева, но и твердо стоит на современной земле, понятия коллективной вины не существует. Узнав о преступлениях сталинизма в Западной Украине и где угодно, он не воспылает ненавистью ко всем нынешним русским. Предприниматель Игорь Чернавский почти 20 лет назад предложил 5 миллионов рублей тому, кто найдет логическую ошибку в его проекте «Спасение России». Слово «спасение» звучало тогда, звучит и сегодня, когда он повторяет свое предложение в письме на свободу. Будет, думаю, звучать это слово и через 20 лет, когда успехи господина Чернавского наверняка станут еще более значительными, а жизнь еще интереснее. Он инженер, когда-то руководящий. У него еще 3 или 4 диплома. Занимается поставками оборудования для дельтапланов. Живет в основном в Финляндии и Германии. С Россией дела не имеет, поскольку не желает тратиться на взятки. Много летает сам на всяких этих штуках. В чем же суть его проекта, который никак не овладеет массами, несмотря на 20-летние усилия его создателя? В этом проекте, если я правильно понял, 2 части. Одна часть совершенно конкретная. Преступников надо не карать, а лечить, для чего тюрьмы заменить психлечебницами. Вид и продолжительность лечения, говорит он, может и должен определять только врач-психиатр или консилиум врачей, а вовсе не уголовный суд, который должен быть навсегда упразднен. Вторая часть проекта или концепции, он употребляет это слово, более общая. Надо как-то убедить людей, что жить по нормальным, то есть честным законам лучше, чем по ненормальным, нечестным или вообще без оных. Нужны просто честные правила игры, которые давно действуют в развитых странах, пишет он. А мы даже никак не можем вникнуть, что все наши проблемы из-за отсутствия этих правил, а вовсе не из-за наших вождей. Полно примеров, когда один и тот же народ жил, кое-где и сейчас живет под разными законами. Где законы нормальные, там и жизнь человеческая. Где советские, там беда. Выводя эти строки, он, по его словам, не исключает, что может ошибаться, и повторяет свое предложение 20-летней давности. Готов заплатить 5 миллионов рублей тому, кто, опираясь на здравый смысл и элементарную логику, сможет ее указать, закрыть кавычки. Живется этому весьма состоятельному человеку трудно, признается он, очень трудно. Дело в Боге. Читаю. «Я постоянно ощущаю на своей шее его тяжелую десницу и слышу недовольный голос. Ты что же, сукин сын, еле шевелишься? Я тебя вразумил, все объяснил, а ты такую ерунду до сих пор не сумел донести до своего народа. Грош тебе цена. Вот я и мучаюсь, иначе бы ни за что не стал». Вы теперь поняли, друзья, что сколько бы ошибок вы не обнаружили в проекте господина Чернавского, вы не получите не только 5 миллионов, но и 5 рублей. Дело не в том, что у него невозможно обнаружить ни одной ошибки. Дело в том, что он говорит, как мы слышали, не от себя, а от самого Отца Небесного, который, как известно, никогда не ошибается. 2 слушателя, независимо друг от друга, прислали заметочку, которая давно, оказывается, гуляет в интернете. Что там только не гуляет. Читаю. «Новосибирск, конец октября, 2 часа первой снежной ночи. Очень длинная очередь на шиномонтаж. В очереди железная дисциплина. Иногда очень крутые машины проезжают мимо очереди к боксам. Там они разворачиваются, очень быстро возвращаются и встают в очередь». Их гонит не совесть, не злоба других водителей и не монтажники. Их гонит объявление на листе формата А4. Текст объявления. Лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией и члены партии «Единая Россия» обслуживаются вне очереди. Администрация. Один из слушателей, приславших эту заметку, вдогонку пишет о пресечении в Москве очередной попытки гей-парада. Читаю. «Я к этим людям отношусь спокойно, без вражды, скорее с жалостью. В погоне за одним они лишают себя многих других семейных радостей. Но Маяковский как-то сказал: «Любите Машу и косы ейные, это дело ваше, семейное». Но только зачем парады? Может, это комплекс неполноценности или выпендрёж, говорится в письме. Да хоть и не зачем, дорогой, хоть не зачем. Так и Путин говорит людям, которые выходят против него на улице. Ну, недовольны вы мной, мне это понятно, всем не угодишь. Только зачем на улице выходить? Зачем выходить? Это, согласно российской конституции, решают те, что выходят, и только они. А насчет объявления в Новосибирске у меня есть предложение хозяевам той мастерской. Что если повесить объявление без упоминания геев? Оставить только членов партии «Единая Россия». Сделайте милость, попробуйте и напишите мне, что из этого выйдет. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свободаньюз.ру.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Будут ставить этот вопрос перед правительством Германии о ситуации демократии в России.
Я обращаюсь к трусам. Вы не запугаете ливийский народ?
Протеста против неадекватного роста цен на топливо десятки водителей выехали на центральный проспект.
Спецоперации на турецких курортах принимают участие около 8 тысяч.
Австрийские власти отказали Астане.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».